На следующий день после того, как ушел проповедник, мы свернули с центрального тракта, ведущего колясницам, на проселочную дорогу. «Земля подсохла, так что сократим путь. Уже к вечеру выйдем к Хрно, а там до Морова часа 4», — довольно сказал Владок и, заметив, что я хмурюсь, поинтересовался. «Что вам не нравится, господин страж?» «Вон та пуща», — я указал на голый лес, стоявший в отдалении. «Стоит ли в нее лезть?»
«Разбойников опасаетесь?»
«Не вижу смысла искушать судьбу, особенно с тем грузом, что у вас в фургоне». Мариуш, споривший с Радоком по поводу того, кто первым из них прикончит сотого жратинца, как они называли всех, кто поддерживал князя Млишика, прервался на половине ругательства и повернулся ко мне в седле.
«Грузом, господин Ваннермайн? А что, по-вашему, мы такого везем, что это может заинтересовать воронье?»
«Деньги». Золотистые брови хусара полезли вверх, и он оглядел свое воинство суровым взглядом.
«Кто из вас, черти, проболтался?»
Войток отрицательно мотнул головой.
«И не я, клянусь распятием!» — воскликнул Радок. «Ты, старый, что ли, сливовица перебрал?»
«Не говорил он», — защитил я возницу. «Много ума не надо, чтобы понять, что там у вас. Фургон крепкий, оси и дно усилены, да и лошади устают быстро. Едете вы от Кутгарта, а всем известно, что в этот замок князь Горловец перевез свою казну. Как и то, что под Моровом целая армия, а наемники любят, чтобы им платили регулярно».
«Корва!»
— пробормотал Войток. «Сколько там у вас?» Мариуш посмотрел на меня внимательно, подвигал тяжелой челюстью и лишь после этого сказал:
«Много! Здесь жалование солдатам за следующие 4 месяца.
«Значит, не меньше 8000 грошей в мелкой золотой монете», — улыбнулся я, сделав быстрые подсчеты.
«Вы опасный человек, господин Ваннермайн. Будь кто-нибудь на вашем месте, мне пришлось бы его убить. Но стражи убивать грешно, особенно когда война кругом, и никто не защитит страну от темных душ».
«Значит, мне повезло, что я страж». «Одного не понимаю. Почему целое состояние охраняют только 3 воинов?
«Мы стоим целого гурта!»
«Здесь отряд из 20 человек», — произнес без всякой похвальбы Мариуш.
«Ага», —
подтвердил Войток.
«Мы разминулись с основным отрядом. Их что-то задержало, а время дорого. Наемники не должны артачиться. Это задержит войну», — продолжил золотоволосый хусар. «Опасаться нечего, господин страж».
«Не тогда, господа», — не согласился я с их беспечностью, «когда речь идет о полновесных грошах из княжеской казны. В замке могут быть длинные языки и внимательные глаза».
«Языки отрезаются, а глаза выкалываются», — равнодушно пожал плечами Радок. «Князю Горловицу служат верные люди. Все остальные уже давно гниют в ямах».
«Не беспокойтесь, господин Ваннермайн. Эти места безопасны», — терпеливо повторил Мариуш, отхлебнув из фляги, притороченной к его седлу. «Лихие люди промышляют дальше, там, где еще нет нашей власти. Князь приказал вздернуть всех мародеров и разбойников на осинах. Вы ведь сами видели, когда ехали по тракту до Алясниц».
«Да, видел. Пара сотен трупов разной степени подпорченности, висевших на деревьях вдоль дороги. Они болтались где поодиночке, где целыми дюжинами. Порядок будущий король Чергия наводил без всякой жалости. Ну или то, что он считал порядком. Пущу мы проехали спокойно. Вокруг были лишь голые, застывшие перед приближающейся зимой деревья и желто-коричневый ковер из опавших листьев. Справа от дороги я увидел скелеты.
«Сначала лето лежат»,
— заметил мой взгляд Мариуш. В то время здесь шли тяжелые бои, и кости, валявшиеся там, где людей настигла смерть, были еще одним молчаливым свидетельством войны.
«Это не наше.
Ольские, потому никто не спешит класть их в землю. Порубали, да так и бросили».
Радок и останки интересовали ничуть не больше, чем встречавшиеся на пути замшелые камни.
«Сейчас мертвяков, поди, можно найти даже в отхожем месте. Везде рубка шла. Кровь с лица и рук приходилось смывать по 10 раз на дню».
«Ага»,
— поддержал товарищ Войток, и его озорные зеленые глаза были на редкость печальны.
«Лучше бы их закопали», — Владок покачал седой головой. «Не по-божески это».
«С каких-то пор ты стал праведником?» — ухмыльнулся Радок. «Не ты ли 2 месяца назад охаживал им бошки чеканом до добавки просил?»
«Одно дело сражение, господин Хольгец, другое дело брошенные кости. Черт знает, что из них получится. Появится какая-нибудь пакость, не приведи Господь, потом будем расхлебывать. Да и последняя ночь октября на носу. Ведьмы любят всякую такую дрянь».
«Но раз такой умный, то бери лопату и вперед», — рассмеялся Марюш. «Лет за 100 как раз всех мертвяков, что сейчас по полям валяются, зароешь. А ведьмы? Ха, что ведьмы? Хусары-колдуни не боятся».
«Оно и видно. Молодые вы, а я за жизнь всякого успел навидаться».
«Твои страшилки я знаю с пеленок», — небрежно отмахнулся Марюш. «Не о покойниках вражеских сейчас думать надо, а о живых противниках. Моров уже месяц в осаде, а толку чуть».
«Так крепкие у него стены, а ворота жиротинцы открывать не спешат», — высказал всем известный факт Радок.
В этот момент на дорогу вылезло 6 каких-то оборвышей. Одежда на них была драная и страшно грязная, рожи заросли бородами, а оружие, что они держали в руках, хорошим и надежным нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Старые изубренные бердыши, ржавые глевии, один крестьянский топор с рассохшейся рукояткой и 2 арбалета, тетива которых вот-вот должна была порваться от ветхости. Смердело от людей так, что даже находясь от них на расстоянии в 10 ярдов, хотелось убраться как можно дальше.
«Что это за чучело?» —
Мариуш остановил лошадь, разглядывая незнакомцев с некоторой толикой брезгливости.
«Коней, кошельки давайте, мол, сударя, или, стал быть, прибьем вас без жалости», — сказал самый грязный из оборвышей.
«Они отчего-то напомнили мне тех придурков, которые пытались отобрать у меня коня в заснеженном лесу за 2 дни до того, как я попал в руки марграфа Валентина».
«Вот это поворот!» — брови Радока поползли вверх. «Больные на голову!»
«Проваливайте!» — дружелюбно предложил им золотоволосый хусар. «Я сегодня добрый и голодьбу не трогаю!»
Надо думать, он просто не хотел подъезжать к ним и вдыхать те ароматы, что уже и так витали над дорогой. Войтк усмехнулся и почесал нос. Он веселился из-за всей этой ситуации, так как 6 оборванцев не внушала ему, закаленному в боях воину, ровным счетом никакого опасения. Господин Мигорцкий и 2 его товарища побеждали гораздо более серьезных противников, чем те, что выползли на дорогу. Мои спутники их не боялись. А зря. Тот, что стоял справа у самой обочины, намотал на руку веревку. Для всех, кроме меня, она заканчивалась свободно висящим концом, но на самом деле к ней была привязана чигиза, темная душа, внешне похожая на дырявый сыр с пупырчатыми лапами жабы. Неприятная тварь. Она обожает видящих, людей с очень редким даром, способных видеть души, но не взаимодействовать с ними. Чигиза — исключение из правил. Она прицепляется к видящему и заставляет скармливать ей детей и подростков, а в ответ готова исполнять приказы человека. Например, убивать тех, кого хотят ограбить эти разбойники.
«Напрасно вы так, милздарь!» — шмыгнул носом один из бородачей.
Грех заставляете, надо ж убрать. Стал бы чванливы вы и глупы безмерно.
Брови Мариуша тут же сошлись на переносице, а рука оказалась на сабле. Больше он не улыбался.
«Я отрежу тебе язык, мразь, а затем вздерну. Ты говоришь с хусаром князя?»
«О как!» — сказал разбойник, а его товарищ, видящий, зловеще ухмыльнулся.
«Ну, раз хусар, стало быть, можете поцеловать меня сами знаете куда. Вместе с вашим чертом князем».